18:06 в Москве. На YouTube-канале «Дилетант». Программа «Параграф 43» по-прежнему. Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий член КЦВА, бывший Алексей Кузнецов, обсуждают различные аспекты отечественной истории в связи с их преподаванием в средней школе. Сегодня третья серия, и сразу скажу, не последняя, нашего мини-сериала, посвященного Столыпинской аграрной реформе. О самом важном, о самом великом, да, мы назвали этот сериал, потому что отталкивались от известной фразы. В прошлый раз Леонид прокомментировал ее и рассказал о тех обстоятельствах, при которых она была произнесена. Известная фраза Петра Столыпина: «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». Вот, так сказать, как понимали величие, в частности, об этом тоже наш разговор. В прошлый раз, в прошлый вторник, основные положения Столыпинской аграрной реформы были перечислены, и, казалось бы, на этом разговор можно было бы закончить, но на самом деле впереди у нас, может быть, самое важное. Это то, насколько эти положения были реализованы, насколько они оказались успешны, восприняты обществом. И, собственно, в конце прошлой передачи Леонид и обещал, что мы, вероятно, начнем сегодняшний разговор с того, как разные группы, разные слои российского общества эту реформу восприняли.
Да, совершенно верно. Ну и давайте начнем прямо с ведущих фракций Государственной Думы. Реформа обсуждалась в Государственной Думе в 1908 году. Правые фракции и октябристы Столыпина поддержали всецело, а вот уже с кадетами было сложнее. Кадеты не отвергали указ, но они при этом предупреждали, что политика Столыпина с одной стороны формирует слой крестьян-собственников, а с другой стороны одновременно ведет, вот теперь я цитирую, к образованию сельского пролетариата, который волей-неволей нами, этой свободой, толкается на грабежи и присвоение чужой собственности. Если правительство, паче чаяния, не удовлетворит этих безземельных людей своими землеустроительными мерами, то что же получится? Получится миллионы обезземеленных, которых мы сами бросаем в революцию. Ну и, естественно...
Прости, пожалуйста, да. Методическое встрятие. Здесь, видимо, надо уточнить, и для школьников я бы, например, наверняка уточнил в этой цитате, что сегодня мы очень часто воспринимаем слово «пролетариат» как синоним слова «рабочий класс». А в то время речь идет
пролетариат
именно...
пролетариат, конечно, имеется в виду просто неимущие.
Неимущие, да. Неимущие. Кому нечего терять, кроме своих цепей.
Кроме своих цепей, да. Язва пролетарства, о которой мы когда-то говорили.
Да.
Вот. Ну и, конечно, еще резче выступали против указа трудовики.
Давай напомним, что такое трудовики, поскольку это не партия.
Сейчас объясню, да. Трудовики – это такая фракция Государственной Думы, крестьянская. Она складывалась вокруг двух, можно сказать, партий. Более известной партии эсеров – и менее известной, и несколько более правой партии народных социалистов, или сокращенно НСов. И, в общем, трудовики были менее радикальны, чем партия эсеров. Во всяком случае, вот я говорил в прошлый раз о трудовическом проекте аграрном, который обсуждался в первой и второй Государственных Думах. Эсеры там свой проект выдвигали. Так называемый проект социализации земли, но Дума его вообще отказалась обсуждать. Настолько он был радикален. Так вот, среди трудовиков было довольно много крестьян по социальному происхождению. И если я не ошибаюсь, вот те слова, которые я сейчас буду цитировать, были произнесены как раз крестьянским депутатом от фракции трудовиков. По-моему, его фамилия Кропотов, хотя точно я это не помню. Он говорил так: закон 9 ноября – это помещичий закон, который делает из крестьян, деревенских кулаков и помещиков, а из бедняков – батраков, вечно голодных работников. Понятно, что это, конечно, была такая, ну, как сказать, революционная позиция. Это были те силы в Государственной Думе, которые требовали не просто принудительного отчуждения помещичьей земли, а ее полного и безвозмездного отчуждения. И, конечно, речь не идет о том, что вот это выступление Кропотова – это, как говорится, истина не то что в последней инстанции, а хотя бы даже в приближении к ней. Речь сейчас не об этом. Речь о том, как отнеслись крестьяне и выражавшие их интерес трудовики к реформе. Сами крестьяне, надо сказать, относились тоже очень неоднозначно. Ну вот, зажиточные хозяева, многоземельные, в целом были довольны. Но у них было земли много, они могли сохранить за собой ту надельную землю, которая у них уже была. Нередко они владели землей, пользовались, вернее, землей больше, чем им полагалось. Ну, деревня все-таки мир не очень формальный. С другой стороны, очень охотно из общины выделялись пауперы. Вот те, кто уже полностью разорился, хозяйства практически своего не имел. Они надеялись, что они надел продадут. И дальше попытают счастье либо в городе, то есть совсем в другой сфере, либо переберут в Сибирь, на вольные сибирские земли, ну, получат ссуду, получат вот деньги за надел, а там попробуют начать жизнь сначала. И, конечно, были те, кто вообще давно уже в деревне не жил, а жил в городе. И надел на них висел, как гиря, на ногах. И они тут в первую очередь были довольны, потому что они могли теперь эту землю наконец продать, получить какие-то деньги, которые им облегчали бы жизнь в городе. Но это все-таки крайние группы. Понимаете, вот не надо думать, что дореволюционная деревня в основном состояла из бедноты и кулаков. Это не так. В основном она была все-таки середняцкой, что бы там ни писали по этому поводу потом советские историки. И основная масса середняков и даже бедноты, вот той бедноты, которая еще худо-бедно хозяйство вела, они встретили разрушение общины враждебно и с очень большой тревогой. Ну, это понятно, потому что, ну, посудите, вот деды наши и прадеды, и прапрадеды жили в общине. Это привычный образ жизни. А теперь надо эту общину покинуть и остаться с большим миром один на один. Это во-первых. Во-вторых, все-таки надо иметь в виду, что крестьянское сознание традиционное, все-таки понятию о частной собственности на землю, не на лошадь, не на дом, не на орудие труда, а на землю, было чуждо. И как мужики говорили?
Земля Божья.
Земля Божья, то есть ничья, а общая. Значит, мужик, который выходил из общины, помимо всего прочего, в глазах своих односельчан, оказывался предателем. Он предавал мир.
Ну или, по крайней мере, себя ему противопоставлял. Бросал вызов.
А это и есть предательство мира в крестьянских глазах. Ну и, кроме того, надо иметь в виду обычные человеческие чувства. Зависть. К человеку более удачливому, более решительному и, наконец, просто не желающему жить так, как все живут. Вот все живут, а ты выделываешься. И поэтому мы знаем, что было много случаев, когда переходивших на отруба, и тем более на хутора, просто избивали, поджигали посевы или вытаптывали, поджигали подстройки. На хуторах такое было, кстати, опаснее, чем в деревне, потому что, ну, вот отрубник, он перешел на отруб, но он остается жить в деревне. Поджигать его дом, извините за выражение, стрёмно, потому что пожар распространится по всей деревне. Да. А если он на хуторе, и от этого хутора там до соседних жилых мест три версты, а чё не поджечь? И вот мы видим письмо, которое приходит в Государственную Думу вернее, не одно даже письмо, а несколько писем. Вот крестьяне пишут: закон 9 ноября погубил крестьянское земледелие. Крестьяне это видят, чувствуют, заявляют начальству, но оно насильно принуждает подписывать согласительные приговоры. Нежелающих, то есть нежелающих подписывать, сажают за решетку, держат, пока не согласятся подписать, слезы и кровь в каждом селе. Останется крестьянство безземельное и безработное, а это не доведет до добра. Другое письмо. Здесь я одну фразу выделяю. Новый закон сделан для того, чтобы мы грызлись из-за своей земли и забыли о барской земле. То есть среди крестьян было много тех, кто был этим законом недоволен, кто считал, что этот закон стравливает крестьян между собою. Но на что я хотел бы особо обратить внимание. Вот я сказал сегодня о том, что правые фракции Государственной Думы Столыпина поддержали. Это правда. Но в правых фракциях надо выделить особый слой, ну, в данном случае слой депутатов, уж извините за такое не очень правильное выражение, какое-то корявое, ну, группу депутатов. Это правые крестьяне. Они были. И они поддерживали реформу, но с большой оговоркой. И вот оговорка, как это выглядит. Это выступает крестьянин, депутат от правых из Киевской губернии. Закон 9 ноября, говорит он, хорош, потому что як будет право собственности, так можно и одобрение получить. Но что касается малоземелья и безземелья, то пока не будут удовлетворены безземельные, до тех пор не будет у нас на Руси спокойствия. Иначе говоря, вот разница между правым Владимировичем Гурком и правым крестьянином. Гурко говорит, никакой земли крестьянам не добавлять, от этого разврат только один происходит. Правый крестьянин: общину рушим, но только земли дайте. Причем всем, и тем, кто в общине остается, пусть, так сказать, успокоится, и тем, кто из общины выходит. Вот этот вопль крестьянский «дайте землицы», он, как говорится, стоял над всей Русью Великой.
Ну и, видимо, характерно, что это депутаты именно из Киевской губернии, то есть из тех мест, где по площади крестьяне земли получили довольно мало.
Мало получили земли, но я думаю, что в данном случае это характерно для всей было бы черноземной полосы.
Черноземной, да, я не имел в виду именно конкретно Киевскую губернию.
Да, черноземья. Это и Украина, и черноземный центр, они, конечно, все в одну дуду дудели. И понятно, почему. Потому что, и вот здесь можно провести определенную аналогию, как это ни странно, с глубоко советским временем. Я имею в виду середину 50-х годов. Вот знаменитый сентябрьский пленум ЦК 53-го года принимает решение интенсифицировать сельскохозяйственное производство, так сказать, вложиться, добавить средств, механизации, электрификации и так далее. И все это, вот весь этот намеченный интенсивный путь очень скоро срывается, потому что найдено другое решение зерновой проблемы. Целина. Чем мы будем сейчас вкладывать в интенсификацию? Вон у нас там лежат мертвым грузом миллионы гектаров, сейчас мы их распашем и проблему решим. И мы знаем, чем это кончилось. Это кончилось на целине пыльными бурями, потому что распахивали не глядя и не слушая ученых, что не надо там глубокую вспашку вести. А в Центральной России это кончилось тем, что не черноземье, а оказалось просто запущено.
Ну да.
То есть дешевле.
Пьеса Можаева «Живой», да. Ну, точнее, спектакль в театре на Таганке про это.
Да, и повесть.
Ну, разумеется.
Федора Кузькина.
Да, да, да.
Вот. И, в общем-то, вот логика крестьянских депутатов и вообще крестьян, которые пишут письма в Думу, она примерно такая же. Дайте земли. не об интенсификации сейчас будем говорить, а именно вот добавьте землицы во что бы то ни стало. Ну, теперь давайте посмотрим, как...
Лёнь, если можно, еще одна аналогия, гораздо более близкая к нашим временам, чем 1953 год. Значит, в конце 90-х, когда я работал в другой, не в 43-й школе, у меня каждый год...
Да. Давай это чуть-чуть отложим. Вот будем говорить о выходе.
Ну, хорошо. И там... Ладно. Просто мне кажется, это как раз вот сюда гораздо более...
Не-не-не.
Ну, хорошо.
Это как раз туда.
Ну, тогда мигнешь, когда сам...
Да-да-да-да-да, конечно. Значит, реформа, как мы уже говорили, осуществлялась с 7 по 15 годы. В 7 году крестьяне осторожничают, там меньше 50 тысяч крестьян укрепляют землю. Крестьянский банк тоже продает, так сказать, медленно. Ну, а затем, после Третьего июньского переворота, дела пошли веселее. За 7-15 годы было продано, это я говорю сейчас о банковских землях, примерно 280 тысяч отрубных и хуторских участков. Все это вместе составило 3 900 000 десятин. Выход из общины после 3 июня пошел, как говорят, по экспоненте. Правда, вот эти рекордные показатели, которые были достигнуты в 8-9 годах, не удалось потом сохранить. Ну, давайте посмотрим, сколько у нас дворов из общины вышло в 7 году. Чуть больше 48 тысяч. А в 908 году 508 тысяч.
В 12 раз больше.
А в 9 году 579 тысяч.
13.
Правда, уже в 10 году происходит обвал. 342 тысячи, в 11-м 145 тысяч, 12-й год 122 тысячи.
То есть практически все, кто хотел, получается, вышли, да, обвал именно из-за этого?
Ну, все, не все, но многие, mm-hmm. большинство. Ну, а что касается там военных лет, то 14-й год 98 тысяч, а 15-й вовсе 30. Но это вышло из общины. Надо добавить еще беспередельных дворов, то есть дворов в беспередельных общинах. За те же 7-15 годы еще 470 тысяч домохозяйств из общины ушли. Мы уже говорили с тобой, что сам по себе выход из общины, то есть так называемое черезполосное укрепление, это не формирование настоящего землевладельца. И правительственная инструкция, в 8-м году изданная, подчеркивала, наиболее совершенным типом земельного устройства является хутор, а при невозможности образования такового – сплошной для всех полевых угодий отруб. Ну, понятно, что Главное управление землеустройства предпочитало не отдельных, так сказать, домохозяев выделять, а разверстывать целый участок, целое селение на участке. И тоже можно привести аналогию. Ну, вот посмотри, одно дело точечная застройка, и другое дело, так сказать, чистое поле, ну, где-нибудь вот там в район Филатова луга,
да-да-да,
где можно строить целые районы в чистом поле.
Для немосковских зрителей надо пояснить, что Филатов луг – это новая Москва, это регион, присоединенный сравнительно недавно к Москве, и он действительно в значительной степени не застроен был.
Причем, понимаешь, новая Москва, она же тоже разная. Одно Конечно. Дело – новая Москва вдоль там, Симферопольского шоссе, где есть старые районы, а другое дело – вот это продолжение нашей с тобой красной ветки,
да.
Действительно в чистое поле. Вот. И вот так путем разверстания целых селений было создано более 64% всех хуторов и отрубов. Зато в результате выделения отдельных домохозяев из общинных земель было только 30% хуторов. Почему? Ну, потому что землемеры правительственные в последнюю очередь ими занимались. Это тяжело, сложно, невыгодно. Но оказывается, именно вот такие отдельные домохозяева, которые выделялись на хутора, оказывались самыми зажиточными хозяевами. Ну вот берем, например, Полтавскую губернию. И оказывается, если целое селение разверстывается на хутора, то на одного хуторянина придется чуть больше 4 десятин. А если индивидуальный выдел, больше 10 десятин. Разница, однако.
Да, однако большая. Большая разница.
Вот. Но надо сказать, что в целом хуторское расселение не удалось. Ну, во всяком случае, оно не удалось до 15-го года включительно, потому что на хутора в целом по России перешло чуть более 200 тысяч дворов. Вроде бы большая цифра, но страна уж больно велика. Что такое 200 тысяч? 2% дворов. 2%. Причем где оказалось хуторское расселение успешным? Ну, понятно, в Литве в первую очередь.
Естественно.
Там рядом с одной стороны Пруссия, с другой стороны Курляндия или Фляндия, где давным-давно хуторское расселение. По той же причине на северо-западе России, то есть Новгородская губерния, Псковская губерния, ну там хуторское расселение пошло. Но дело в том, что там и до реформы уже 100 тысяч хуторов существовало.
Совершенно верно. До сих пор в родной деревне моего отца рядом находятся эстонские хутора. Там уже давно никто не живет. Это не Псковская область, ну, недалеко от эстонской границы.
Хутора, да.
Запущенные, да, заброшенные.
Конечно. А вот если брать юг и юго-восток тогдашней России, то есть, иначе говоря, нынешней территории Украины, Приазовья, Нижнего Поволжья, там крестьяне предпочитали отруб. Почему отруб, а не хутор? Да потому что воды невозможно добыть для каждого хутора. Там, где есть деревни, там колодцы. Вернее, деревни там, где колодцы. А водопровод же не поведешь на многие километры. Это же не сегодняшние дни. Что касается черноземного центра, то там и хутора, и отруба очень трудно шли. И объяснялось это крайним малоземельем. Вот крохотные наделы превратить в хутора и отруба, это значило с гарантией разориться. И поэтому именно здесь крестьяне особенно, так сказать, настойчиво, рьяно добивались до наделения за счет помещей земли. В нечерноземном центре тоже не пошли хутора. Понимаешь, здесь земли малоплодородные, здесь нужны будут очень большие капитал вложения. Индивидуальные хозяева просто не располагали такими средствами, которые можно было бы вкладывать.
Ну вот на этой ноте мы вынуждены прерваться, как всегда, в середине часа, обычная программа. Посмотрим ролик, я очень коротко прорекламирую книжку и вернемся к нашим хуторам и отрубам.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Итак, напоминаем, что приближается Новый год. Он произойдет буквально в конце этой недели. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на shop.diletant.media, особенно богатый выбор различных предметов. В первую очередь, конечно же, книг, которые могут выступать без зазрения совести в качестве прекрасного новогоднего подарка. Это и букинистические издания, это и подарочные издания в одном экземпляре, это и специально к Новому году подготовленный мерч. Ну и напоминаем, особенно для тех, у кого есть дети и внуки, что по-прежнему в продаже, и это не будет всегда уж, извините, по-прежнему в продаже пятый том нашего графического романа «Спасти принцев из Тауэра», посвященный временам Ричарда III, знаменитой загадке сгинувших, а уж в Тауэре или не в Тауэре, это вопрос открытый, принцев, претендентов на престол. И сразу хочу сказать, что вот в связи с вообще комиксами на историческую тему, и в частности вот этим, люди иногда говорят, ну вот, это же все неправда, зачем вы предлагаете какую-то альтернативную версию, там, спасти этих принцев, да, детей обманываете. Мы детей не обманываем. Мы честно говорим, это выдумка, да. Но я вам хочу сказать, вспомните, граждане нашего с Леонидом возраста, да, как мы, многие из нас, как начинался наш интерес с историей, с исторических романов, например, того же Александра Дюма. Там очень-очень много, прям скажем, передернуто, перетянуто, исторически неправильно, да. Но для интересующегося ребенка это начало. Он узнает о том, что есть такая загадка, а же дальше, если внутри него сидит потенциальный интерес в истории, он найдет, что почитать исторически достоверного. В этом вы, уважаемые бабушки, дедушки, родители, не сомневайтесь. Так что дайте ребенку шанс. Ну и нам заодно, конечно. Итак, «Хуторам, отрубам, чернозерно».
Да, но я не могу все-таки не сказать, что у меня получилось очень забавно в свое время. У меня попала в детстве в руки книга, которая называлась «Вслед за героями книг».
Да, прекрасно.
И поэтому я сначала прочитал комментарий, а уже потом «Спартака», «Айвенго», «Трех мушкетеров».
Так тоже можно, спору да. нет.
Своеобразная
история. Все-таки это менее магистральный путь, чем тот, который я
думаю, да.
Обычно так все-таки.
Ну, так получилось.
Да.
Вот. Ну, давайте все-таки мы действительно вернемся к нашим «Хуторам и отрубам». Я позволю себе сейчас привести некоторое количество цифр, но для того, чтобы совсем, так сказать, слушателей не замучить, я буду приводить только относительные цифры, не миллионы дворов, а проценты.
Угу.
Так вот, укрепили землю 26% всех дворов. Из них перешли на труба и хутора.
Укрепили, давай еще раз напомним, мы, конечно...
Укрепили, то есть выделили свои полосы из общинной земли.
И закрепили за собой.
Да, а теперь они не подлежат переделам.
То есть, по сути, это, в общем-то, уже частная собственность.
Да.
Закрепленная
земля. Это частная
земля.
Собственность, но еще не соединенная да. в один угу. кулак.
Это первый шаг по Столыпинскому замыслу.
Совершенно верно. Так вот, из них перешли на труба и хутора... чуть более 13%, продали землю, наоборот, 11,5%.
Угу.
И таким образом получается, что это 24,8%. Ну и там вот эти статистическая погрешность, которая остается меньше 2%, это те, кто землю укрепили, но ничего больше с ней не делали. Теперь по земле. Вот вышло 26% дворов. А земли у них 13, ну, почти 14%, давайте без десятых долей, почти 14%. Разница большая, 26 и 14, это значит, малоземельные дворы выходили в первую очередь. Перешли на труба и хутора. По дворам 13%, по земле 10%. А что касается продавших землю, тут разница огромная. Значит, продали землю 11,5% дворов, но у них было всего около 3,5% земли.
То есть это совсем бедняки?
Это совсем бедняки. Вот я говорил, те, кто еле-еле хозяйство тянул или давно уже его не вел.
То есть они продали землю от безысходности? У них другого варианта, по сути, не было?
Кто-то от безысходности, А кто-то просто потому, что эта земля его давно тяготила, она ему не зачем.
Да. Да.
С мая 2011 года была введена новая норма. То есть теперь для перехода на отруб и хутор уже не надо было землю предварительно укреплять. Поэтому вот часть отрубников и хуторян в число этих укрепивших землю не вошла. Значит, если брать вот общее число укрепивших землю, то это 2,5 миллиона. А вместе с теми хуторянами и отрубниками, которые этой стадии не проходили, это примерно 3 миллиона. Понятно, что вот из общины таким образом в первую очередь выходила именно беднота. А зажиточные очень часто не торопились общину покидать. А зачем? Я куплю землю вышедшего соседа, бедняка, буду на этой земле хозяйствовать уже как на своей, а зато выгонами и покосами буду пользоваться общинными. Чем же плохо?
То есть вот получается, тут, что изначальный тезис Столыпина о том, что община – это ярмо, в первую очередь, на ногах у богатых, он оказывается несостоятельным или нет?
Он не то чтобы несостоятельным. Это, конечно, был тезис сам по себе правильный. Но это люди, как правило, опытные, практичные, умеющие взвешивать риски, и они как раз никуда не торопятся. Вот мы сейчас посмотрим.
То есть это природный консерватизм крестьянства, да?
Думаю, что во многом, конечно, это так. И вот здесь как раз то, о чем ты хотел спросить, поскольку мы с тобой говорили.
Да, так вот я хотел сказать, я поясняю для наших слушателей, Леониду я этот вопрос заранее задал, чтобы он мог мысли привести, так сказать, в соответствии с ним. А вопрос вот в чем. Я в свое время в другой школе, не в 43-й, работал в режиме, при котором я каждый год был 10 класс, и каждый год была, соответственно, тема Столыпинской реформы.
Хороший режим, слушай, как я завидую.
Да, я очень там хорошо работал, да. И, кроме того, это был конец 90-х, это существенно для данной темы, то есть все было свежо. И вот я предлагал своим ученикам сравнить вот то, о чем мы сейчас говорили, совсем недавно, в 90-е годы, произошедшей приватизации жилья. О чем я говорю? Тогда, сейчас люди постарше, разумеется, вспомнят то, что я имею в виду, тогда, когда вот было объявлено, заранее объявлено о грядущей приватизации, которая была тоже добровольной, да, нас не выгоняли приватизировать, пожалуйста, оставляй квартиру в муниципальной собственности. Так вот тогда, по моим впечатлениям, тоже в первую очередь приватизировать бросились либо люди, склонные к предпринимательству, люди, склонные к просчитанному риску, которые увидели в этом для себя там возможности всячески, и в значительной степени люмпинизированная публика, которая почувствовала, что с неба на нее свалились деньги. А вот люди осторожные, не очень доверяющие государству, говорили: слушайте, ну не может быть, чтобы вот так вот был бесплатный сыр. Нам сейчас такую коммуналку выкатят, что мы эти квартиры вообще вынуждены будем продать. Аналогия уместная, на твой взгляд?
На мой взгляд, она среднеуместная, потому что, я практически не сталкивался с теми, кто свои квартиры пустил, так сказать, в бизнес. Я знаю, что такие случаи были.
Немало.
Я знаю другие очень печальные случаи, когда люди закладывали квартиры ради того, чтобы получить стремительные доходы от МММ. Вот это было. Да. Ну, это все, конечно, было от неопытности, от жадности, даже, я бы сказал, алчности. Но тут, понимаешь, воспитывала советская власть довольно долго людей, с одной стороны, в том, что вот хорошо жить по справедливости, а с другой стороны, она воспитала дикую страсть к халяве. И не случайно этот анекдот ходил, помнишь, вы будете, так сказать, вино? Нет, нет, нет. Халява, сэр, тогда совсем другой разговор.
Ну да.
Вот. И кроме того, я, конечно, знаю случаи, знаю не лично, а вот по всякого рода описаниям, истории о том, как лишались квартиры одинокие старики. Это криминал.
Ну, это уголовщина, да. Это,
да, знаю случаи, когда легко расставались с квартирами, вплоть до там обмена полученной, ну, правда, не квартиры, а комнаты, на видеомагнитофон. Выпускники детских домов, но это люди, лишенные социального опыта.
Социального опыта, конечно, да, это другая история. Вот.
А понимаешь, в основном все-таки круг, с которым имел дело я, это люди, которые приватизировали квартиры ради простой цели. Внуку передать.
Ну да, но мне это кажется наибольшим основанием для аналогии именно то, что государство предлагает людям вроде бы однозначно вот выгодную
очень,
вещь.
Очень многие люди страстно боялись того, что сейчас вкатят такую коммуналку или такую плату за ремонт или еще что-нибудь, что пойдешь по миру.
И я думаю, что в начале 20 века вот это вот недоверие, извечное недоверие к государству, от которого ничего хорошего ждать не приходится, влияло и на крестьянство тоже.
Думаю, что да. Но я говорил о том, что это было в основном вот в начале. Угу. Уже к 8-му году все-таки раскачались. Вот. Но, кстати, были случаи, когда землю покупали целые общины. Мы об этом как мало знаем. Но вот крестьянин землю продает, а община покупает. Иногда у своего же общинника, который вышел из ее состава, а иногда в соседней общине. Ну, конечно...
То есть община продолжает действовать как юридическое лицо?
Да, да. Там, где они продолжали действовать, они могли покупать землю. Правда, они чаще в таком случае покупали не пашню, конечно, а выгоны, сенокосы. Вот. И в этом случае земля вполне в мирской оборот возвращалась. Ну, вот, предположим, там некий крестьянин вышел из общины, а купила у него землю община. Она ее тут же разверстала между общинниками оставшимися. Вот. Что касается покупателей банковской земли, там тоже было не все ладно. Ну, вот историки считали, что среди тех, кто банковскую землю покупал, по-настоящему зажиточных хозяев было где-то 5-6%. Преобладали середняки и бедняки.
Ну, 5-6%, а это их примерно так и было, да, в общей доле крестьянства, вот, зажиточных хозяев?
Ну, наверное, да. Но, понимаешь, вот идет разговор не о всем крестьянстве, а о тех, кто банковскую землю покупает.
Ну да, ну да.
Вот я объяснял тебе это вот чем. Во-первых, частенько помещики продавали банку землю, которую крестьяне давным-давно арендовали, и без которой они обойтись не могли. И, соответственно, будь ты середняк или бедняк, но землю это придется купить. Потому что банк уже в аренду ничего не сдает. И в результате оказалось, что, ну, заметная часть, по крайней мере, не скажу многие, но заметная часть заемщиков банка по судам расплатиться не смогли. И вот за годы проведения реформы с 7 по 15 у таких неисправных плательщиков больше 500 000 десятин земли было изъято. 11 000 хозяйств было просто продано с молотка. И, конечно, это до некоторой степени потенциальных покупателей отпугивало. И начиная с 2011 года банковские продажи стали снижаться.
То есть, ну, история Вишневого сада в миниатюре, да, то же самое, та же самая земля, продаваемая с аукциона. Нет, конечно, не совсем.
Конечно, все-таки героиня Вишневого сада
не вели хозяйство.
Она, во-первых, не ведет хозяйство, во-вторых, она продает сад на сруб, ну, фактически купцу, хотя он и выходец из крестьян.
Так это же не она продает, это же, так сказать, за долги покупает там же аукцион.
Ну, да, но тем не менее. Похожая ситуация, но не совсем. Но тут еще одно, конечно, надо учесть. Понимаешь, с 2011 года вот эти банковские продажи стали снижаться еще по одной причине. Все-таки чем дальше шла реформа, тем больше выходил на рынок надельной земли, а она, как правило, стоила дешевле банковской. Банковская земля – это вчерашняя барская земля. Или там казенная или удельная. А надельные земли, которые крестьяне продавали, они в целом продавались дешевле. Теперь мы переходим еще к одной очень важной стороне реформы, к переселенческому движению. Мы говорили о том, что вот часть тех, кто продал землю, собирались не расставаться с крестьянским трудом, а напротив перебраться на новые плодородные сибирские земли и там начинать жить сначала. И, кстати, среди сегодняшних сибиряков довольно много тех, кто перебрался в Сибирь вот тогда, в годы Столыпинской реформы. То есть не их, конечно, а их потомков.
Ну, конечно.
Ну, давайте немножко опять попользуемся цифрами. 1825 год, последний год царствования Александра II. Во всей Сибири проживало... Александр Первый, конечно, Первый. Прошу прощения.
Ну, понятно, понятно.
Во всей Сибири проживало тогда чуть-чуть больше 3 миллионов человек. Вот поэтому и можно сказать, что в Сибири можно было там 2 недели ехать, и вообще человеческого жилья и даже человеческого лица не встретить. Прошло 70 лет, 95-й год. Население Сибири 4,5 миллиона человек. Не такой быстрый рост. В 1,5 раза.
Тем более, что и население России где-то в 1,5 раза за это время увеличилось. То есть это естественный прирост.
Естественный прирост. За следующие 10 лет, 96-5 годы, в Сибирь переселяется еще 1 миллион. Но тут понятна причина рывка. Это Транссибирская магистраль появилась.
Конечно.
И вот такие сцены, как, помнишь, картину «Смерть переселенца»?
Конечно, прекрасно.
Они все-таки уже постепенно уходят в прошлое. Ну вот начинается реформа. Переселенческому управлению передается 2,5, ну примерно, чуть меньше там, 2,5 миллиона десятин казенных земель и кабинетских земель. Кабинет – это, ну, то же самое, что удельное ведомство. То есть
это земли царской семьи.
Собственность царской фамилии, да, совершенно верно. Где эти земли расположены? Ну, прежде всего, конечно, это Западная Сибирь. Отчасти это Алтай. И отчасти Северный Казахстан. Но оказалось, что приток
переселенцев... Лёнь, извини, тут, наверное, важно подчеркнуть. То есть
это степные земли.
Но они приемлемого качества. Это не лес с...
Не-не-не, вот я и говорю. Это степные участки, которые не надо освобождать из-под леса. Их можно сразу распахивать. Но в том-то и дело. Ты меня вот как раз остановил ровно на этой фразе. В том-то и дело, что таких участков не хватило. Потому что поток переселенцев был велик, и пришлось не только степные земли включать в этот колонизационный, так сказать, фонд, но и таежные участки. А вот с таежными участками было куда сложнее, потому что их же надо освободить из-под леса. И это не... Ну, вот мы когда-то говорили, и в школе говорим о так называемом подсечно огневом земледелии. Но что такое подсечно огневое земледелие? Это возвращение на то же место примерно через 40 лет. А это значит, что
лес деревья, молодой.
Да, им лет 15. Потому что 25 лет нужно для того, чтобы на пожарище начало новое дерево расти. Одно дело рубить молодой лес, другое дело рубить тайгу. И брали эти таежные участки, конечно, очень неохотно. Были случаи, когда, ну, так сказать, ходоки приехали, посмотрели, увидели, что участок таежный, плюнули, уехали назад, участок этот не взяли. Значит, средний размер суды, который получали переселенцы, это 60 рублей. Для освоения степного участка этого было в общем и целом достаточно. Для обработки участка таежного этого не хватало. Тем более, что собственных средств у большинства переселенцев было очень мало, потому что это в основном были бедняки. у них были средства только вот от продажи земли и прочего имущества, которое они не могли перевести с собой.
Лёнь, кстати, у меня возник вопрос, над которым я почему-то никогда не задумывался. А переселенцы скот могли взять с собой?
Да.
Могли?
Конечно. Вот в этих Столыпинских
выделялось достаточное место для перевозки коровы и лошади. В Столыпинских
вагонах было место для перевозки скота. Угу. Обязательно. И большинство везло с собой скот.
Не, ну а как же, да, потому что ты сказал 60 рублей. На это же корову и лошадь не купишь на новом месте.
Так это же суда. Угу. Это судо на обзаведение. Причем это не на семью. Это, насколько я понимаю, все-таки на душу.
При слове «скот» появился скот.
Ой.
Да.
Покажи. Ладно, передавай скоту привет. Значит, теперь вывод, какая проблема. Вот и переселенцы приезжают на место, а там, во-первых, коренные жители, у которых землю надо отобрать. Это те самые кочевники, у которых отбирают излишки, которые они излишками не считают.
Безусловно.
Это раз. Другая категория. Вот я вспоминаю рассказы Бянки. Там Аскыр и тому подобное. Значит, о сибиряках, о крестьянах-сибиряках. Это, надо сказать, достаточно суровые люди. Вот эти кержаки, так называемые. Старожилы сибирские. 110-щики. Там действительно были владения по сотне десятин. Но вот ты привык этой сотне десятин распоряжаться. Тут тебе приходят и говорят, знаешь что, часть твоей земли новоселом. Это конфликт.
А эта земля была, по сути, самозахватом, да?
Вот ну, это? Конечно, это на самовольном таком праве. Вот. И в результате к 2010 году число неустроенных переселенцев 700 тысяч человек. Это примерно столько, сколько прибывает в Сибирь за год. Вот 700 тысяч не устроено, а 314 тысяч душевых долей, не десятин, а долей, это значит по 12-15 десятин, не разобраны. Почему? Потому что отдаленные районы, куда ехать люди боятся. Это далеко, оттуда не вывезешь товар, туда не завезешь то, что необходимо, и это тайга. И вот все это привело к тому, что поток переселенцев немножко замедлился, и даже пошел поток обратный. Особенно он с 2010 года усилился, потому что в Сибири случился серьезный неурожай. Ну, неурожаи бывают везде. Но надо иметь в виду, что вот те переселенцы, которые возвращались из Сибири, они возвращались разоренными. Уезжая в Сибирь, они все продали. Земля занята. Куда теперь деваться? Ну, давайте посмотрим, что у нас получается. За 2016 годы, вот туда 2016 год возьмем, в Сибирь перебралось 3 миллиона 135 тысяч человек. Из них вернулось 546 тысяч. Грубо говоря, это чуть более трети. Ну, давайте подумаем. Это, в общем, аномально большая цифра или нормальная?
Это, Лёнь, если я правильно считаю, то 1/6.
А, да, господи, я почему-то по 1 300 000. 1/6, конечно, тем более. Но это абсолютно нормальная цифра. Она не говорит о том, что реформа не удается.
Нет, конечно.
Потому что представлять себе, что вот все переедут, и все успешно осядут, и все будут успешно хозяйствовать, ну, так же не бывает.
Нет, конечно.
Это утопия абсолютная. В общем, процент возвратившихся, вот точно назову, конечно, это не треть никакая, это 17%.
Да, 1/6.
Да. Надо сказать, что Столыпин все же был озабочен тем, что вот возвращаются многие. И он даже разрешил, ну, вернее, добился указа о разрешении переселять в Сибирь не только крестьянам, но лицам других сословий. Это и священники, и купцы, и почетные граждане, и безземельные дворяне, кто угодно. Более того, Ну, раньше был запрет на так называемое самовольное переселение. Вот только в определенном порядке, через переселенческое управление. Теперь это ограничение было снято. Выбор районов расселения был расширен. Кроме того, было решено распространить на Сибирь деятельность крестьянского банка. И земли сибирские предполагалось отводить теперь не в пользование, как было когда-то, а в собственность. Причем вначале правительство полагало, что в Сибирь выкинем бедноту. Угу. Ну вот, так сказать, опасный элемент, возбудимый, уберем его подальше. Но с 2010 года приоритеты стали меняться в переселенческой политике. Вот был такой близкий соратник Столыпина Кривошеин, который ведал Министерством земледелия. Он писал, что надо рассматривать переселение не как средство для разрешения земельного вопроса в центральных губерниях, а как способ экономического и культурного подъема колонизуемых районов. Mm-hmm. Правда, ну, до начала Первой мировой войны времени было не так много, и принципиально изменить переселенческую политику не удалось. Значит, если пытаться подводить итоги реформы, это большой разговор, мы его сегодня, естественно, не сможем завершить. Но я должен сказать, что действительно, вот если посмотреть просто на цифры, то, конечно, состояние российского сельского хозяйства в годы реформы улучшилось капитально. Ну, например, если мы сравним производство хлебов, 3-й год, он не был неурожайным, совершенно нормальный год, и 13-й год, прирост 37%. Ох. 37% – очень много.
Много.
Много, да. Но проблема состоит в том, что нельзя все результаты, достигнутые в эти годы, связывать
только с реформой.
Это неправильно. Значит, во-первых, весь период реформы прошел в благоприятных климатических условиях, погодных условиях, точнее. Один только год был неурожайный, 11-й год. Во-вторых, на крестьянство очень благотворно подействовало решение, в общем, впрямую с реформой не связанное, а именно отмена выкупных платежей. В-третьих, закончился мировой аграрный кризис. А это рост цен на хлеб.
На хлеб, закупочный. Да.
И даже вот был такой форум, он назывался «Совет съездов торговли и промышленности». Он прошел в 2014 году. И там было прямо сказано, что успехи зернового производства не могут еще быть поставлены на счет новому аграрному законодательству.
Вот давайте на этом остановимся, потому что время наше истекает. И следующий год мы начнем, если ничего руководство нашего YouTube-канала не придумает, то 2 января мы в эфире. Приходите, какие бы вы ни были, приходите. Под нас продолжать доедать. Некоторым нравится, я знаю. Вот. А наша передача желает вам, чтобы следующий год был значительно лучше предыдущего. Так, что, Леонид Александрович?
Но мы, кроме аграрной реформы, в следующий раз уже поговорим и о других столыпинских реформах.
Хорошо. Вот. А в ближайшее время вас ожидает особое мнение. Ольга Бычкова беседует со Станиславом Кучером. Ну, а в 21 на своем месте программа «Статус». Всего вам самого доброго.
Всего хорошего.